Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820. Эхо Москвы и Александр Починок представляют. Фискал. Программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15 часов и 9 минут. Вас приветствует программа «Фискал». Ее ведущая Ольга Журавлева и непременный эксперт Александр Починок. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сначала поздравим нашу временно отсутствующую соведущую с рождением сына.
Это очень здорово.
Яна Маргасова.
Это явно важнее всей передачи.
Да, наконец, как это называется, исполнила проект, над которым она работала. Вот. Мы ее поздравляем. Замечательно. Прекрасный мальчик, прекрасная Яна и супругу тоже отдельные поздравления. Поздравления. Возвращаемся к программе «Фискал». Значит, у нас сегодняшняя тема звучит как подушная подать. То, к чему после долгих метаний пришел Петр Алексеевич методом проб и ошибок, то, к чему он пришел к налогообложению не как попало и кого попало, а какой-то системе.
К тотальному.
Да, к тотальному. Но хотя, несмотря ни на какую тотальность, очевидно, что из налогообложения, так же, как и из ревизских сказок, выпадала огромная часть населения. Я надеюсь, вы об этом тоже скажете. Меня больше всего поразило, что переписи не подлежали. Ну, понятно, там госслужащие, там такие, сякие в какой-то момент. Но, например, домашние учителя они переписывались. Или еще какие-то люди. По-разному. И переписи проводились каждый раз с разными условиями. И то включали женщин, то не включали. И переписи проводились по-разному. И, собственно, налогообложение по-разному происходило потом уже, после Петра. И при самом Петре, я так понимаю, тоже менялась ситуация. Но как же все-таки он к этому пришел? Очень интересно. А для того, чтобы вы уже подготовились и уже расслабились и перестали думать, когда вам зададут вопрос, я задам вопрос прямо сейчас. Существует на карте мира страна, в которой государство, в котором огромное количество налогов вводилось самых разнообразных и затейливых, включая там на танец с бубном или на что-нибудь еще. И вот, собственно, эта страна в какой-то момент установила налог на уши. Это привет Петру Алексеевичу с его бородами, потому что уши – такая вещь, мало кто запросто откажется их лишиться, например. Есть всякие туманные сведения о том, как платили одноухие, потерявшие ухо в жизни. Но, тем не менее, вот налог, которым облагались уши, в какой стране существовал? Если ответите, получите один из романов. У нас три варианта. Книжек Джованни Орелли «Год лавины», два экземпляра Барбары Хофланд «Ивановна» или «Девица из Москвы», тоже два экземпляра, и Наэль Ревас «Эфина», тоже два экземпляра. Хорошие, приятные, симпатичные книги разных издательств, так что получается, что шесть человек у нас смогут поиграть. Александр Петрович, рассказывайте. Да, извините, плюс 7-985-970-45-45.
Вот великолепно.
Да. И теперь возвращаемся к этой прекрасной идее тотального налогообложения.
Безусловно. На самом деле эта идея привела к фантастическим последствиям. Вот меня все время спрашивают, какой идеальный налог? Вот идеального налога не бывает. У любого бывают плюсы и минусы. Так и здесь. Последствия для страны на 200 лет были просто колоссальными. На самом деле Петр построил модель государства, которую он хотел. И эта модель существовала все время. Вот я с вами не согласен, что мало народу облагалось податью. На самом деле дело даже не в том, что первая подушная подать охватила 3/4 мужского населения страны. Дело в том, что на самом деле охвачены были все. К чему постепенно пришел Петр. Давайте станем на его позицию. На самом деле к Софье приходили и предлагали, давайте введем подушную подать, но тогда это было несерьезно. Потом находится гениальный человек Алексей Нестеров, прибыльщик. Причем обратите внимание, что все, кто связаны были с вот этой вот подушной податью, плохо кончили. Они все померли существенно раньше срока.
Непортовая какая вещь.
Очень, да. И Петр рано умер, и вот Алексей Нестеров – это отдельная история. Это крестьянин, это, как бы сказали, сейчас новый русский, но новый русский в государственном понимании, у него заводов не было, он пробился на государственную службу, он боролся, он стал прибыльщиком, он придумал, как вводить те или иные методы доходов для государства, и он становится оберфискалом, так? Потому что он действительно радеет за бюджет государства российского, и он показывает, что воруют все. Самая известная его история, мы уже упоминали, с князем Гагариным, с губернатором Сибири. И в 15-м году, когда Нестеров оберфискал, он приходит и говорит: Петр, слушай, у нас собирают 30% бюджет попадает денег. Вот по его оценкам, до бюджета, обратите внимание, Петра доходило 30% средств.
Это значит, так, что 70% разворовывалось.
70% на местах. Угу. Катастрофа. Нестеров обвиняет всех, включая великого Меншикова, и Меншикова кнутом бьют. Вот. И в конце концов, сейчас трудно сказать, то ли он действительно совершил то, что ему приписывали, то ли нет. Хотя, скорее всего, да. Его, в конечном счете, его обвинили в краже и присвоении и взятках на сумму 300 тысяч рублей. Тогда это очень много. А напомню, что мы работаем с вами пока с бюджетом в 7 миллионов рублей. Вот. И его в итоге казнили. Причем казнили самым страшным образом. Сначала пытали, кнутами били, рассол втирали, заставляли сознаться, бог знает в чем, он не сознавался, потом повели на казнь, ну, традиционно, не рубили, или в данном случае левую руку, правую ногу, а раздробили левую руку и правую ногу, потом правую руку и левую ногу, потом предлагали: сознайся, тебя быстро голову отрубим, он не сознавался, в конце концов казнили. Ну, не в этом дело. Еще ему 8 лет работать. Так вот, он приходит и говорит: давайте подушную подать. А у Петра идея, на самом деле, что все должны служить государству. И Петр вводит принцип: все, даже он, служат государству. Петр был монархом, который государству служил. Он вводит обязательную службу дворян, тотальную службу дворян от рождения. И он принимает в армию свободных людей, и он вводит рекрутский набор. Ему нужны воины. Он старается собрать армию, он делает первый набор, он собирает свои первые 32 тысячи солдат, и оказывается, плохая армия. Просто потому, что разовый набор, не пойми кого, кто не умеет воевать, плохо получается. Он вводит правило: два рекрута с 500 человек, или взамен можешь дать 11 рублей. И, как правило, помещики и бояре откупались. Давали 11 рублей, не отдавали своих. А вычищали всех в возрасте с 15 до 35 лет. Не хватает. И он вводит 703 года жесткие рекрутские наборы. Базовый, стандартный, 1 из 500, но на самом деле нигде это не оговаривалось. Были периоды в русской истории, когда брали 6 из 500. Просто было надо. Но у него самое главное – идет порядок. И он-то думает, что вот он наберет 100 тысяч солдат, и все будет в порядке. Он организует примерно это количество полки. А не получается. Армия истончается, люди гибнут, мы уже говорили о небоевых потерях, особенно после Прусского похода, надо набирать, набирать, набирать. Он набирает, 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 в конце концов он формирует армию в 200 тысяч человек, не считая 100 тысяч казаков. Он ее обучает, появляются стационарные полки, 50, 100 и больше, идет, идет, идет. А как их содержать? А он-то займы не хочет брать? Он хочет, чтобы был точный источник дохода. И вот тогда он возвращается к идее Нестерова и говорит: ладно, вводим подушную подать. Но это легко сделать. Нет, нелегко сделать. Почему? Потому что перепись населения 2010 года показывает, что в стране всего 2 миллиона 800 тысяч душ. 2 миллиона 875 тысяч. Мало.
Имеется в виду мужчины.
Имеется в виду мужчины.
Нет, дворяне.
Лица мужского пола. Угу. Лица мужского пола. Так, И это вроде ничего. Это лучше, чем то, что было с точки зрения набора в начале века, но все равно это хуже, чем 1678 год. Расклад был очень интересный. Он тогда уже, когда сделал эту перепись, он расписал нормы, с кого брать, определил вольницу, как принимать, определил даточных, то есть кого можно было набирать. Вот интересно, как распределялись. Ведь на самом деле не было решения, не было военкомата, который говорил, там, Иваш Кубровкина призвать в армию. Все были за кем-то записаны. Так? И мы читаем. За святейшим патриархом 8842 души, архиереи 13388, за монастыри и церкви 104704, за сибирским царевичем 217, за бояры 52073, за окольничьими 12401, за думными дворянами 3743, за думными дьяками 500, за комнатными стольниками 52322, за стряпчим с ключом 317, за стольниками 116 897, за стряпчими простыми 10 008, за дворяны 2435, нищие пока дворяне, за жильцами 2964, за дьяки 988, за именитым человеком Строгановым 2990, персонально упомянут в переписи, за начальными людьми 2021, дворового 655, гости купцы 277, за людьми не нижних чинов 72575, за отставными недорослями, вдовами и задевками 29988, всего даточных 490305. Не так много.
Перепись. Подождите, сделать. Александр Петрович, получается, что у каждого, вот за кем сколько душ, имеется в виду, что это им принадлежит холопов, крестьян,
стоп,
кого?
Холопы не принадлежат пока. Так? И вот мы приходим к тому, что потом и Гумилев, и Грушевский криком кричат: «Сволочь Петр! Что же он делал? Он крепостное право ввел». А Петр не имел этого в виду. На самом деле, это получилось у него само собой. Все должны служить государству. Дворяне все призываются, дворяне все служат, без исключения, никаких вопросов, а все остальные платят эту подать. А раз платят, то что мы должны их сделать? Мы их должны прикрепить. Он не должен никуда бегать. Так? Он должен быть четко прикреплен.
Так это была регистрация по месту жительства.
А вот эта вот регистрация по месту жительства и привела к жесточайшему крепостному праву. И он посылает в каждую губернию генерала и офицеров переписать, переписать, переписать. С 18 года идет новая тотальная перепись. 26 ноября указ о переписи. Как вы думаете, сколько лет идет перепись? За 6 лет сосчитали население. Закончили перепись реально в 727 году. 9 лет перепись и ревизия. Ревизские сказки. Приходят дворянам, помещикам и так далее по списку и скажи, сколько у тебя душ. А потом приходят и перепроверяют. И оказывается, вместо 2 874 тысяч 75, 5 570 тысяч 458 человек.
3 миллиона нашлись.
Ага, почти, ну, почти 2 миллиона 700 тысяч нашлись. Так? Скрывались они, естественно. Так? И сразу Петра идея, рубь 40. А, не получается. Дорого.
Это в конце... год с каждой души.
С каждой. Так? Потом 80 копеек. Потом 74, это последнее, что он сделал. И Екатерина после его смерти делает 70 копеек. И эти 70 копеек до конца века сохраняются. Как определялась сумма? Сумма определялась самым простым образом. У нас есть армия, так? У нас есть вот эти вот 5,8 миллиона с дворянами и так далее душ охваченных. Считалось, что тогда 8,2 миллиона было все мужское население империи, но, как видите, до 2 миллионов не дотянулись. Расходы. Он дает команду посчитать расходы военной коллегии. Военная коллегия считает, кавалерия 40 рублей, пехотинец 28,5 миллиона.
Это затраты со снаряжением в год.
Со снаряжением в год. Снаряжение, питание, лекарства, вооружение, все. Так, получается 4 миллиона, исходя из тех полков, которые есть. так. Значит, что делаем? Делим одно на другое, получаем размер базу налога. Чтобы получить 4 миллиона, с 5,5 миллионов ревизских душ, 74 копейки, потом так решили, многовато, оставили 70 копеек.
Удавалось их собрать.
А так, подождите, вот для того, чтобы вот это все собрать, надо было дальше переделать всю страну. Это мы пока считаем. Представьте себе ситуацию. А в стране что, проблема с грамотными? Колоссальная. Проблема с теми, кто будет считать, колоссальная. Чиновники воруют. А надо все это собирать. И что он тогда делает? Он заставляет и два раза переделывает документы по размещению армии. Он распределяет всю страну на округа, на уезды, в которых у него будут полки. Так? Сначала делать не получается. Второй раз делает. Говорит, начинаем распределять с Москвы, и дальше вот так вот кругом, 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 кругом. То есть берутся куски уездных по 50 примерно тысяч душ, почти очень равные. Вот тогда уезды были очень четко связаны с этим, с этой возможностью, и туда сажается полк. И вот идут, 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 и насыщают, насыщают, насыщают. Вот,
значит... То есть непосредственно в армию поступают налоги?
Подождите. Они портятся там? Как вот это? Почти так. Вот сейчас мы к этому придем. Вот это же сложнейшая система. Сначала мы пока распределили полки. Вот сейчас украинцы начнут звонить и возмущаться, Петр Закабалитель. Да, действительно, он тогда на Гетманщине разместил 7 десятков полков. Почему? Довольно населенная Украина. И он четко, независимо от того, он не тиранил, не эксплуатировал те или иные народы. Вот сейчас пытается вывести, что это он посылал, значит, надсмотрщиков и захватчиков на покоренные территории, на территории где-то там восстания. Нет. Распределение очень жесткое, очень четкое. На уезд с 50 тысяч душ, должен притопать полк. Так? Дальше. Следующее действие. Он создает специальных комиссаров в 2018 году, так? Которые должны за все эти процедуры отвечать. Появились. Дальше. Он пишет инструкцию и плакат. Вот о котором мы говорили. Очень интересный плакат, наглядный, что делать. Представляете? Так? Потому как, опять-таки, на первые полки он полковников иностранцев-то поставил, своих особенно грамотных нет. Но к этому моменту у него уже хорошо, у него уже он загоняет всех дворянских детей в армию. Он жестко приходит к тому, чтобы офицер не мог быть неграмотным. Он их учит, и у него появляются достаточно соображающие люди, и много, так? И вот, пошли полки. Он возмущен, они не успевают прийти вовремя, он продлевает на год, продлевает еще. Но в конце концов, вот почти к его смерти, они дошли. Они разместились по территории страны. Так. А дальше дикий вопль помещиков, дикий вопль местного дворянства. Представь себе, что такое пришел полк. Он же, опять-таки, в этой инструкции жестко написано. Разместить его в избах такого-то, такого-то размера, такого-то содержания, и так-то сделаны. И новгородские дворяне, вернее, воевода вместе с остатками бояр пишут. 32 тысячи бревен заготовили, пожалей, царь-батюшка, не успеваем. Страна воет. Но это помимо подушной подати. Построить это больших денег стоит. А я напомню, что изба у нас стоит в это время 28-29 рублей. Так? И тем не менее, армия становится на вот эти вот зимние квартиры. Полки пришли. Вот. Они стали на место. И вот тут уже начинается самое интересное, о чем мы поговорим после новостей. Как действительно собираются деньги. Причем, подчеркиваю, все, кроме дворян, духовенства и госслужащих, будут платить эти деньги сотню лет. Половина бюджета государства. Так? И вы правильно угадали, что деньги эти отдаются сначала командиру полка. Так? Угу. Но, опять-таки, командир полка, он что сделает? Он эти деньги положит в карман. Правильно?
Ну, с него же кто-то потребует.
Да, так подождите. Так вот поэтому-то деньги вносятся публично, как записано в инструкции, с обязательным присутствием всех офицеров полка. И заносятся в приходную полковую книгу. Именно поэтому самые надежные сведения о сборе налогов того периода – это приходные полковые книги. Изучайте историю полков российской армии. Вот такая удивительная деталь. Вот он собрал, занес.
Аня заметила еще одну интересную вещь. Эти квартированные полки наверняка поднимали рождаемость в разнообразных уездах.
Это уже важный вопрос. Но об этом в приходных книгах полков указаний нет. Хотя рождаемость поднимать надо. Почему, поговорим позже.
Я только скажу, что правильный ответ по поводу налога на уши действительно Тибет. А имена победителей оглашу уже в следующей части программы. Кстати, победителей предыдущей викторины тоже там же огласим.
«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это действительно программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Мы говорим о величии и нищете подушной подати. Да, Александр Петрович так удивленно меня посмотрел.
Ну, наверное, да, правологично.
Неотвратимая и повсеместная, такая же, как игры на эхе Москвы. Поэтому с неотвратимостью я должна сначала должна объявить, во-первых, тех, кто получит книги от имени «Фискала». Кто правильно и быстро ответил про налог на уши, что он введен на Тибете, и, соответственно, получает призы. Илья. Телефон заканчивается на 0699, Алексей 9510, Олег 9849, Надя 9969, Слава 3346 и Анвер 5732. Но это еще не все, потому что по просьбе Льва Гулько и Майи Пешковой я оглашаю результаты их игр. Потому что было три вопроса, на которые получены ответы, и ответы следующие. Значит, кто из великих поэтов на желтой свадебной машине ехал, по словам Ильи Ильфа, это действительно Маяковский. Людовику XV дали попробовать блюдо, которое он назвал рыбным мармеладом. Это икра. И, соответственно, Шагал зачеркивал свои рисунки на скатертях в кафе, чтобы хозяин не мог их продать. Соблюдал авторское право Марк Шагал в этом смысле. Так вот, получают призы. За каждый из этих вопросов есть несколько призеров, кто удостоился приза. Ульяна 80-92, Ольга 91-87, Игорь 32-32, Вадим 54-26, Алла 02-04, Никита 56-79. Что касается икры. Маша 17-65, Александр 41-96, Галя 82-90, Игорь 32-32. Ух ты, ухитрился два раза попасть. Хотя, может, это и другой Игорь. Глеб 78-65, Наталья 01-16. Шагал, правильно ответили быстро. Люба 62-89, Оля 78-83, Алексей 53-67, Лена 78-61, Наташа 44-51, Настя 56-21. Всех поздравляю, все подробности выясняются у референтов, там вы определитесь с книгами, призами и как что получить. Возвращаемся к подати. При помощи полков, при помощи вот этого парадно-выходной традиции передачи денег полковому командиру, правильно, удавалось что-то собрать. Какие еще трудности на этом этапе встречались?
Трудностей много. Во-первых, надо понять, что огромная часть населения – это государевы крестьяне, так? А они оброк не платят. И потому что ведь те, кто работает на помещика, они же ему еще оброк дают. Что делать? Добавили 40 копеек. Посчитали, что 40 копеек достаточно. Так? Посадским добавили еще 10 копеек, брали деньги больше, потому что на посаде все-таки он свободен, у него опять-таки оброка нет, он больше заработает. Поэтому появились отличающиеся.
Какая-то справедливость должна была быть.
Конечно. Хотя большой справедливости-то нет. Почему? Страна огромная, условия жизни разные, крестьяне разные, а ставка одна. Для Петра это хорошо. Равенство, понимание, как собирать, простота в исчислении. Но для тех, кто платит, были территории, которые платили легче, были территории, для кого это была страшная проблема отсюда, и волнение, и бунты.
Александр Петрович, если можно, еще один такой момент. Я правильно понимаю, мы все читали «Мертвые души», и правильно ли я понимаю, что от переписи до переписи душа считалась существующей?
Ага, вот это как раз то, о чем я хотел поговорить. Это же самое главное, это проблема.
То есть общество собиралось и за своих покойников обязано было внести деньги?
Мы платим не за Ивана Ивановича Иванова конкретно, вот, а за им ревизскую душу. Вот они определились на момент переписи, и действительно дальше они существуют. И при этом вот они могли помереть, но платить. Именно поэтому и правы. Ездят, Чичиков скупает мертвые души за бесценок, потому что ни Собакевичу, ни Коробочке неохота платить за них. Зачем платить? Они же померли уже, а платить надо. Но
платят в этой ситуации помещики за своих крестьян.
Да, вот это еще один страшный недостаток. Это не прямой налог все-таки. Платит не человек. А не рискнул Петр сделать человека свободным и с правами, и налогоплательщиком. Он решил, что все, не доросли они до этого. Не знают они грамоты, не ученые они, не понимают, что такое государство. Пусть платят дворяне-помещики. Пусть платят. Они же служат государству, вот они пусть и собирают. Вот такой у него был подход. Это страшнейшая, тяжелейшая дилемма, и разрешилась она, в конце концов, только с отменой крепостного права. Соединенные Штаты пошли другим путем. Они с самого начала стали брать деньги со свободных людей, это было государство свободных людей. Сложности были гораздо больше. Мы с вами помним, что всех сборщиков налогов США, во-первых, всех убили. Но, тем не менее, если мы с вами сейчас посмотрим фильм «Линкольн», только не тот, который с этими, с вампирами, а тот, который Спилберг создал, то мы увидим, он там подкупает конгрессменов, чтобы они проголосовали за окончательную отмену рабства. И многие что требуют? Чтобы их сделали сборщиками налогов. Так? То есть уже это стало выгодно, стало давать большой доход. Вот и эта деталь. И еще одна, самая-то главная деталь. К чему стимулирует такой подход? Стимулирует к росту рождаемости. Почему? Потому что, хотя ты за умерших платить будешь, но за всех родившихся ты же не платишь. Поэтому, если у тебя рождаемость больше смертности, то на период до, между ревизскими сказками, между переписями, ты в плюсе. Вот так вот. Так что давай стимулируй это.
Ну, их еще, эти души еще вырастить надо, чтобы они работать смогли какое-то время. Какой перерыв между ревизскими переписями?
А это как император объявлял. Были ситуации совершенно разные. Были и 8 лет, были и почти 30 лет перерывы. Зависит от необходимости для государства. Так? Вон, Чичиков едет как раз в длинный межпереписный период. И поэтому
помним, много мертвых.
Да, у Плюшкина какие, у Собакевича какие списки колоссальные уже возникли за все это время. Померли, сбежали. Но еще не все проблемы. Казаки. Так? И вольные. С вольных стали брать деньги. Казаки вообще возмущались. Они же служат государству, и тут с них берут. А на огромной территории и до них добрались. И он старается идти в Сибирь и вносит только части Сибири, сибирские освобождения. Понимает, что это важно. Он не трогает только что присоединившиеся территории с другим укладом. Но все равно идет.
То есть сохраняются там не рискует
вести, но тем не менее максимум. Все-таки три четверти – это очень много. Для справки сейчас, ну, у нас, например, в систему страховых платежей попадает, я думаю, 56-58% такого трудоспособного населения страны. Угу. Сейчас. Сейчас, при вот этом вот учете. При Петре вот в момент его смерти 75% было учтено и было налогоплательщика. Это колоссальный, невиданный результат. Это...
У нас только мертвые души только в выборах могут участвовать успешно, ну, налоги не платят.
Опять-таки, вот к этому вопрос. Так что, но еще один минус. Явное, жесточайшее полицейское государство. Так? Вот представьте себе, в каждом уезде полк, и он, в конце концов, вынужден писать полкам не вмешиваться в обычную хозяйственную и прочую жизнь. Категорически. Потому что они пришли, они обрадовались, что они деньги собирают, и решили, что они будут командовать, как средневековые феодалы.
Вот Людмила пишет, вот откуда все беды России. Страну превратил в военную казарму, а мужчин в бездельников, живущих за женский счет.
Ну, надо отдать должное, что женщины за женщин налог не платили. Так что нельзя сказать, что...
А работала-то она, между прочим.
Работала она, да.
Поэтому всякая скотина.
Опять-таки выгодно, чтобы больше женщин работало. Это, кстати, тоже одно из последствий вот этой реформы. И оно привело к тому, что в России количество женщин работающих было очень большим, особенно в сельском хозяйстве. И мы помним все стихотворение, описывающее этот женский труд. Так? Просто потому, что налоги не платят, а работать работает. Так? Дальше. А нужно было сразу вводить жесточайшую систему поиска беглых. Потому как бежали от этой системы. И как это? Они бегут. А думаете, освобождают от дворянина от этого? Нетушки. Душа-то учтенная. Плати. Именно поэтому дворяне-помещики заинтересованы сами искать своих беглых, потому как им это дорого стоит. Так? Вот. Следующая проблема. Он-то призывает всю молодежь в армию дворянскую, а кто будет управлять селами, деревнями и так далее, и так далее, и так далее. Он ведет тотальное обучение 706 года и в конце концов обнаруживает, что... Некому хозяйствовать и командовать на земле. И потом, наконец-то, разрешили одного сына не призывать, чтобы он командовал имением и так далее, и так далее, и так далее. Причем Петр опять-таки поступает крайне жестко. Кем должны идти служить дворяне? В какие чины?
По Петру. Офицерские?
Солдатские.
О!
Солдатские, рядовые.
Но тогда получается, что вот вы же говорите, с рождения должны служить. Понятно, что с рождения никто не служит. Значит, пока он там рядовым зачислился, глядишь, ко времени, за выслугу лет уже что-то получится.
Ну, пик вот этого получился при Екатерине II. При рождении записывали. Он тут же оформлялся в отпуск для образования. Через годик три получал унтер-офицерское звание. И дальше читаем капитанскую дочку.
Да.
Со всеми вытекающими. И статистика, в конце концов, была в любимом полку Петра Преображенском при Екатерине II на 3,5 тысячи рядовых было 6 тысяч унтер-офицеров одних.
Угу. Причем из них половина малолетние.
Неправильный ответ. 100 служивых, 5900 малолетних. Неплохо соотношение было. Вот. Потому что кадетских классов тогда не было, подготовки не было. И так они действительно пробивались в офицеры. Но опять-таки все равно пожизненно служить должны. Так? Плюс, итог сразу. Плюс 2 миллиона в первый же год. 10-миллионный бюджет страны. 10-миллионный. Вот, кстати, для сравнения, немножко поправим вчерашнюю передачу, когда уважаемый профессор сказал, что расходы на русско-японскую войну составили 4,5 миллиона рублей. Вот мы с вами сейчас вот только что тратим в начале 18 века по 4 с лишним миллиона на армию. Так вот, русско-японская война стоила уже через 200 лет гораздо дороже. Только прямых расходов почти 2,4 миллиарда рублей, если мы берем бюджет военного министерства, морского министерства, чрезвычайный бюджет. Плюс утопленные корабли, корабли, плюс поломанное имущество, плюс огромные деньги стоил Порт-Артур отданный, плюс половина Сахалина, как считать, это тоже колоссальное средство. В общем, по разным источникам, считайте, прямых расходов 2,3-2,4 миллиарда рублей, всего 1,4 миллиарда. А рублей это обошлось. Война всегда была предельно дорогим удовольствием.
Вот Дмитрий как раз спрашивает, возвращаясь к Петру, бюджетные средства только и тратились, что на пушки, а на социалку и культуру по остаточному принципу?
По остаточному принципу. Две трети шло на армию, хотя надо отдать должное. Петру нравилась вот эта вот созданная армия, и он последние все годы без нужды старался не воевать. Мы видим, что он после вот своего прусского похода не старается вести мощные кампании, он старается получать профессиональную армию, и постепенно доля военных расходов уменьшается у него в бюджете. И он все больше и больше денег тратит на инфраструктуру и на то, что вот вы называете социалкой. Вот. И у него уже бюджет становится интереснее. Но, еще раз обращаю внимание, Петр – это последний, пожалуй, из правителей России, после которого на 100 лет все, кто приходил, свой бюджет и бюджет государства путали между собой. Вот он четко разделяет. В статье расходов на двор и на содержание Петра мизерная, крайне мизерная.
Ну а как же подарки хорошо служившим? Это же тоже
подарки хорошо служившим проходят по военному бюджету. Причем обратите внимание, это идут монеты, это идут медали, это идут какие-то подарки, и причем большому количеству. Он не разбрасывается деньгами. И даже когда он идет на огромные затраты по дворцам, сейчас меня начнут поправлять, он строил шикарный дворец. Петр всегда жил в очень небольших дворцах. Петергоф был построен как символ Великой Победы в ответ на французские достижения дворцового строительства.
Наш Версаль.
Наш Версаль, причем не просто. Россия вышла к морю. Вся аллегорика, все технические достижения. И это, опять-таки, пропаганда, и это, опять-таки, образование. Сейчас почитайте инструкции людям, пребывавшим во дворец при Петре, как себя вести, билет с номером кровати, а когда на нее ложишься, сапоги снимать, и как себя вести. Это,
на пол не плевать.
Это выглядит смешно, но это действительно средство образования страны. Он воспитывает новых людей. И дальше. Вот последнее, что он успел сделать, он резко изменил таможенные пошлины. Вот этим мы закончим. Что он сделал? Это уже прямо за год до смерти. Новые тарифы. Он делает протекционистские пошлины для того, чтобы стимулировать производство у себя. Значит, представьте себе, ввозимое железо 75%. Скатерти, салфетки, ленты, крахмал 75%. Полотно, бархат, серебро предельно вот это вот в костюмах, в платьях 50%. Шерстяные ткани 25%. Оружие 25%. Чистое железо 75%, оружие 25%. Так, дальше. Готовое платье, зеркала, игрушки 20%. Посуда 10%. Товары, непроизводимые в стране от 4 до 10. Математические инструменты, хирургические инструменты, очки 0. А вывозимые товары 3%. Это то, что сделал Петр. Более того, ежели ты вывозишь через Архангельск половинным размером пошлины и российской монетой, так? А если ты не имеешь российских ефимков, то с тебя надо брать плюс 25%, надо денежки платить монеты из драгоценных металлов. Если ты вывозишь собственные товары на собственных кораблях, треть пошлины. опять-таки, вывозить положительный баланс. Вот, вот.
То есть зарубежные шикарные товары для роскоши, как крахмал, лента и бархат, покупать за границей получается не очень выгодно, прям-таки невыгодно, они слишком дороги тогда здесь.
Да.
Значит, нужно их производить здесь.
Да. Но опять-таки, если ты везешь сам или под своим флагом, или иностранец на твоем корабле под русским флагом привозит, треть пошлины. Все. Стимуляция торговли, и Петр понимает, вот мы установили положительный торговый баланс, тогда жесточайший. Сальдо денежное плюс, сальдо товарное плюс, пошлины плюс. Это он сделал. 125 кораблей, когда он начинал, 400 с лишним кораблей в год, когда он заканчивал. Это все-таки результат. Считайте учетверение торговли за период его активной деятельности.
Вот вам и 100 рублей на постройку кораблей. Вот оно все и, вот оно все и выяснилось. А еще не забудьте, что все-таки дороги, все-таки мосты, все-таки еще масса всякого разного, не только дворцы, и отнюдь не только для самого государя. Александр Петрович, ну, во-первых, вдогонку Олег из Саратова интересуется, Чичиков по тем временам мошенник или аутсерсер? Ну, скорее, все-таки мошенник, потому что он пытается выдать себя за крупного помещика.
Не, он не мошенник, Чичиков совершает уголовное преступление. У него задача, он может попасть и кнут, и Сибирь, потому что он пытается взять суды в банке под это, заведомо с тем, чтобы их не возвращать.
Вот да, вот. Вот в чем мошенничество. Так, вот что касается современных подушных податей. НДС пишет нам, как-то некрасивое какое-то название, не могу произнести ваш ник. Ладно, НДС, как я понимаю, физическое лицо не платит. Его платит предприятие, продавец, включая его в цену товара. Правильно?
Не совсем.
Почему тогда таможенная служба требует уплаты НДС физических лиц, причем не просто таможенной пошлины, а еще и самой таможенной пошлины? Вот так вопрос звучит.
Дело в том, что налог на добавленную стоимость в нашем понимании, это, к сожалению, разница между налогами, уплаченными на добавленную стоимость на прежней стадии и начисляемым сейчас. То есть он исчисляется, исходя из стоимости товара. Для налоговой службы безразлично, кто добавил стоимость. Они действуют автоматическим образом. Если у любого налогоплательщика появилась добавленная стоимость фактически, то есть если исчисленный для него НДС больше, чем НДС, который он может списать, он должен платить. Раз у вас оказался товар, облагая в руках, облагаемый НДС, извините, платите. Или подтвердите, что он ранее был уплачен. Вот такой вариант. За некоторыми исключениями, за товарами, освобожденными от налога на добавленную стоимость, за вычетами и так далее, и так далее, и так далее.
То есть увы, не только физические лица платят в некоторых случаях?
Физические лица платят всегда, когда у них оказался в руках товар, облагаемый НДС.
Если этот НДС не был уплачен ранее.
Вот, к сожалению, да. То есть, если вы получили что-то из-за границы, вы можете на него попасть.
Ну,
что
понятно, потому что там его не заплатили. Так, ЕСН. Формально платится предприятием за счастье выплачивать работнику белую зарплату. Так формулирует наш
слушатель. Не совсем так.
Но ведь на самом деле это налог на фонд заработной платы, то есть на саму зарплату работника. Почему тогда эти выплаченные по ЕСН суммы не включаются в налоговый вычет, скажем, при покупке или ремонте жилья?
Потому что сейчас ЕСН уже нет. У нас сейчас страховые платежи, это не налог, и это платежи, которые должны были быть ваши, но по законодательству их платит действительно работодатель, исходя из вашей заработной платы, для того, чтобы у вас формировалась пенсия, и вы были защищены с точки зрения социального и медицинского страхования. Поэтому это, к сожалению, не ваш доход и не может быть вашим вычетом. И я не согласен с такой конструкцией, можно было сделать по-другому, но, тем не менее, она существует. В рамках этой конструкции государство действует абсолютно правильно. Это не ваш доход. Это, наоборот, те деньги, которые пошли на формирование ваших прав. Они станут вашими, когда вы дождетесь пенсии или когда вам нужно будет оказывать какие-то социальные услуги, лечение и так далее.
Почему налоговая, в противоречии с налоговым кодексом, статья 220, отказывает в налоговом вычете на новостройку квартиры, требуя ее государственной регистрации? Хотя какая может быть регистрация, а только строящееся жилье?
Да потому что для налоговой эта квартира не существует. В этом вся и беда.
Да,
можно, конечно, посмотреть, что делать с законодательством, но, тем не менее, логика законодательства простая. Можно учитывать объект, который реально существует. Сколько стоит непостроенная квартира, на самом деле не знает никто, она не учтена, не зарегистрирована, и поэтому налоговики ее не видят, ее нет ни в каких регистрационных базах.
Но это значит, что этот вычет вы можете получить, когда
после
квартира
регистрации,
будет построена.
Конечно. Как только у вас появляется какая-то недвижимость, с помощью которой вы можете получить те или иные вычеты, в том числе связанные с покупкой, строительством, перестройкой вот этого объекта, выплатой процентов по займам, направленным на это, пожалуйста.
Александр Петрович, вам тут Дмитрий предложение делает, от которого трудно отказаться. О Версалях и Людовиках 14 и 15 вы потом расскажете.
Так.
Вот мы, смотрите, с вами образовались. Мы в России уже доскакали практически до 18 века.
А во Франции вообще не были еще.
В Англии
в промышленной революции не поучаствовали.
Что берем следующее?
А что угодно. Если Франция, то это Фуке, Кальбер и действительно Людовики.
Это очень интересно.
Это очень интересно, ибо во многом благодаря им Петр построил подушку. Подать. Он же смотрел, когда полки располагал, он смотрел на Карла 12-го, а подушную подать он смотрел на Францию. Давайте Францию, потом промышленную Англию.
Франция при Людовике...
Франция средние века. Там нужно понять, как это все строилось. Нам придется вспоминать и 9-го, и 11-го с их действиями. Ну, дойдем и до 16-го, я думаю.
Франция до 16 века, скажем
так. Ну нет, до 16-го Людовика.
Да. Хорошо. До 16-го Людовика... Там потом было совсем грустно.
Ну, так мы же и должны показать, почему это грустно закончилось.
Хорошо. Значит, Франция при разнообразных Людовиках ждет нас в следующей передаче «Фискал». Это Александр Пученок, меня зовут Ольга Журавлева. Мы обязательно будем играть и в следующих передачах. А, кстати, вопросы, касающиеся современности, вот как сформулировал их один из наших слушателей вот в сегодняшний раз, обязательно присылайте. Только, пожалуйста, конкретные истории, конкретные вопросы, чтобы всем было интересно слушать. Большое спасибо, всего доброго.
До свидания.
Неизбежны лишь смерть и налоги.